В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Роберт Кочерян и Юрий Хачатуров пошли до конца. Подробности обвинения второму президенту Армении и генсеку ОДКБ. Генерал Шаманов сказал, как разрезал. Почему мысль о том, что для объединения Осетии сейчас не лучшее время, показалась ему актуальной именно сейчас? Есть ли жизнь после Гинджи? Азербайджанская власть убеждает страну, что против нее только исламисты и из-за рубежа. Все это, а также нет абортом и другие итоги абхазского парламентаризма, большая губернаторская чистка для связи с грузинским народом, плохие новости от психолога, еще раз об убийствах чести в Абхазии и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ekokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. В Новом Орлеане 3 человека убиты и 7 ранены в результате стрельбы, устроенной возле торгового центра двумя вооруженными людьми. Они подошли к толпе, собравшейся в субботу вечером, и открыли огонь, сообщил начальник полиции Майкл Харрисон. Стрельба произошла на проспекте Клейборн, примерно в 4 километрах от французского квартала Нового Орлеана, сообщили в полиции. Харрисон, выступая перед журналистами вечером в субботу, сказал, что у одного из стрелков была винтовка, а у другого пистолет. Он сказал, что они, похоже, стреляли без разбора в толпу. Перед тем, как убежать, они специально добивали одного человека. Мы считаем, что они остановились над одним из людей и стреляли по нему несколько раз, а затем убежали, сказал он. Полиция обнаружила 3 жертв, 2 мужчин и 1 женщину, которые были объявлены мертвыми на месте происшествия. 7 других жертв, 5 мужчин и 2 женщины, были доставлены в больницы. 4 из них были привезены частными транспортными средствами, а 3 доставлены скорой помощью. Харрисон сказал, что один перенес операцию и находится в критическом состоянии. Остальные 6 в различном состоянии, но ни одно из них не считается опасным для жизни. Харрисон призвал людей помочь полиции найти убийц, но также попросил людей не брать дело в свои руки. В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы. Среди задержанных глава либертарианской партии Сергей Бойко и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, пишет в Твиттере пресс-секретарь ЛПР Соня Блейд. Кроме того, задержан ведущий митинга Михаил Чичков. Ранее сообщалось, что на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный с городскими властями митинг против повышения пенсионного возраста. По официальным оценкам, в нем принимает участие около 2500 человек. Об этом сообщили Интерфаксу в воскресенье в пресс-службе Главного управления полиции по Москве. По оценке белого счетчика, в митинге приняли участие 6000 человек. Как передает корреспондент Интерфакса, на митинге собрались граждане с флагами и символикой Либертарианской партии России, партии «Яблоко» и «Демократический выбор», движения «Открытая Россия», анархистских и феминистских движений, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального, который присутствует на митинге. Собравшиеся скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти. На акции выступают представители профсоюзов, активисты, муниципальные депутаты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий правые националистические силы, подверг резкой критике то, что он назвал недемократическими государствами Западной Европы. «На Западе существует либерализм, но демократии там нет», — сказал Орбан на встрече этнических венгров во время поездки в Румынию. Он сказал, что цензура стала обычной практикой в Западной Европе и что эти страны наложили на себя ограничения свободы слова. Орбан назвал Еврокомиссию символом неудачи. По его словам, на выборах в Европейский парламент в следующем году будет доминировать одна серьезная общая тема – иммиграция. Орбан призвал правые партии объединить силы, чтобы сосредоточить все внимание на европейских выборах 2019 года и поставить миграцию на первое место в повестке дня. По его словам, христианская демократия не либеральна, это нелогично, если хотите. Он сказал, что политическая элита ЕС не смогла защитить Европу от мусульманской иммиграции.
Эхо Кавказа. Новости.
В Белграде в субботу вечером застрелен адвокат Драгослав Миша Огнянович. Убийство произошло, когда адвокат входил в свой дом в Новом Белграде. Как сообщает газета «Блиц», в ходе покушения также в правую руку ранен 26-летний сын адвоката. Огнянович работал в команде адвокатов, защищавшей бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Сербские СМИ утверждают, что он защищал многих клиентов, совершивших тяжкие преступления в Сербии и Черногории. В последние годы он представлял криминального авторитета Луку Бойовича. «Блиц» сообщает, что за несколько последних месяцев в Белграде убиты несколько друзей Бойовича. По информации издания, это связано с войной криминальных кланов, занимающихся оборотом наркотиков. Патриарх Кирилл освободил гендиректора предприятия Софрина Евгения Пархаева от должностей в организациях Русской Православной Церкви. Об этом сообщает в воскресенье сайт Московского Патриархата. Предприятие Софрина, которым Пархаев руководил более 30 лет, с 1987 года, выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь. Как отмечает Интерфакс, Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей Московскому Патриархату, курировал патриаршей резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре. День военно-морского флота отмечается в воскресенье в России. По этому случаю состоялись морские парады на всех флотах, в том числе главный в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент России Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге. На катере Путин обошел парадный строй кораблей, выстроенные на Неве. Парад прошел в двух акваториях, сообщает ТАСС. Парадный строй состоял из 20 больших и малых кораблей и катеров. Корабли прошли вдоль Английской и Дворцовой набережных. Для их прохода были разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. На Кронштадтском рейде выстроились 12 кораблей, которые из-за своих размеров не могут войти в акваторию Невы, где проходит основная часть военно-морского парада. Военно-морские парады состоялись также в Владивостоке, Североморске, Калининграде и аннексированном России Севастополе. В Египте приговорены к смерти 75 членов исламистского движения «Братья мусульмане». 41 из них находятся под арестом. 31 человеку приговор вынесен заочно. Решение суда представлено на утверждение Верховного муфтия Египта. Все приговоренные были обвинены в преступлениях, совершенных в дни протестных столкновений с полицией после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. В общей сложности участие в нелегальных протестах в августе 2013 года и связанных с ними преступлениях, таких как убийство, вандализм, обвиняется более 700 человек. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Ереване новое революционное продолжение. Арестован на 2 месяца второй президент Армении Роберт Кочарян. Предъявлено обвинение и генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатуру. Но пока он освобожден под залог, Ереван начинает процесс его замены в ОДКБ. Оба проходят по делу о силовом разгоне митинга 1 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек и около 200 получили ранения. О том, как развивались события и к чему они могут привести, рассказывает ереванский журналист Юрий Манвелян.
Военное руководство в свое время проходили по делу, то есть была вот комиссия, которая допрашивала их всех, и тот же Михаил Арутюнян, бывший министр обороны вот в 2008 году, 1 марта, он на допросе, есть видеозапись, он говорил, почему вы меня спрашиваете. То есть это люди, которые выполняли приказы верховного главнокомандующего на тот момент Роберта Кочаряна. Но если им удастся все свалить на верховного главнокомандующего, то в этот раз будет не как всегда, козлом отпущения не станет какой-то, значит, низкопоставленный чиновник или военный руководитель или офицер.
Роберт Кочарян в своем интервью дал понять, что для того, чтобы разгонять митингующих, вполне было достаточно полномочий господина Арутюняна. А насколько, сколько перспективно подобная линия защиты?
Не, абсолютно не перспективно, и он в своем интервью допускал, видимо, намеренно, абсолютное незнание дела. Он говорил о том, что да, это было чрезвычайное положение, а чрезвычайное положение это подписывает только он, только верховный главнокомандующий. Тут свалить все на министра обороны, тем более надо знать Михаила Арутюняна, не то чтобы это как бы не коррупционер. Михаил Арутюнян был назначен туда после Сержа Саркисяна, чтобы как бы переждать. Это не был министр обороны на века, как бы на долгое время. Было ясно, что его сменят. То есть Михаил Арутюнян это не человек, который инициирует что-то. Это человек, который всегда выполнял приказы Сержа Саркисяна, Роберта Кочаряна и других. Я просто на тот момент служил в армии и служил в Минобороны, и поэтому как бы знаю, как относились к нему и как бы как этот человек вообще себя позиционировал.
Почему новая власть из двух очень громких дел, из двух очень громких расследований, я имею в виду еще 27 октября 1998 года, почему 1 марта?
Это политический акт. Или мы должны идти от обратного, то есть откуда начинать. Поэтому мы идем как бы назад. Мы не можем начать 27 октября сразу, потому что почему с 27-го, почему не с 2003 года, когда Кочарян пошел на второй срок? тогда тоже были уличные протесты, тогда тоже были беззакония полиции и силовиков. Потом есть громкое дело, тоже с Кочараном связанное, которого он никак не стыдится, и это убийство вот в ресторане Пооса Погосяна, который просто был в подвыпитии и приветствовал его, и потом охрана Кочарана его забила до смерти в туалете. Мне кажется, с одной стороны, идем от обратного, то есть назад-назад, потому что 2008 год, 1 марта, это был как бы дембельский аккорд Роберта Кочаряна, вот последний такой акт насилия. С другой стороны, все это движение, все, что называется бархатной революцией, оно все-таки идет именно с 2007-2008 года. И Никол Пашинян, он часть этого всего, то есть его нельзя рассматривать только как вот он сейчас актуализировался. Никол Пашинян был политзаключенным, он был тоже как бы на трибуне, одним из тех, кто это все как бы пытался курировать. Это все как бы наша история и его история тоже. А сейчас, как фактически глава государства, он не может этого не делать, потому что он сам до этого договорился. Единственный универсальный язык — это язык закона. Как побочный, полезный побочный эффект или, не знаю, бесполезный, будет, значит, уже на ближайших выборах вот в парламент, конечно, это все приведет как бы к дивидендам в копилку партии Никола Пашиняна. Но сейчас речь идет о премьер-министре, а не лидере партии, который все это делает.
Какой ресурс может задействовать в свою защиту Роберт Кочарян? Как внутриполитический, так, может быть, и внешнеполитический?
Сейчас единственный, кто вот высказывает озабоченность и опять говорят о том, что как бы как можно с президентом так обращаться, хотя никто очень плохо не обращается, это, значит, Дашнак Цюсюн и их телеканал именно сделал интервью. Ну, понятно, что это не по их инициативе, то есть он пошел и дал там интервью. Плюс, значит, обеспокоенность может быть у партии Царукяна и сил, потому что он тоже постоянно ассоциируется. Это как бы олигарх, который встал на ноги и занял вот такие позиции в бизнесе и в политике при Кочаряне. Сейчас, как бы, если верить самому Царукяну, то пока что самое организованное, кроме гражданского договора, кроме партии Пашиняна, самая организованная сила как бы в Армении. Ну, правящую, эту бывшую правящую республиканцев не считаем. Какой у них ресурс? Сам Кочарян сказал, что ожидает, что придут его сторонники к зданию суда и будут его защищать. Ну, никто не пришел. Какие-то провокации, может быть, возможны. Ну, и как всегда, ресурс такой, то есть окружение Кочаряна всегда торпедирует тему, что, и он сам говорит, что Кочарян — это не Мамвел Григорян, что это не рядовой ветеран там или герой Карабах, что это другая история, что его связи в России очень серьезные. Это вам там, не знаю, даже не Карен Карапетян, бывший вот премьер-министр, бывший менеджер «Газпрома». Всегда-то эта тема. И когда Кочарян пугает войной, это серьезнее, чем когда как бы войной пугает какой-то депутат от республиканцев. Вот это пока что единственный их ресурс. А сказать, что есть какие-то группы людей, или какие-то массы людей, или, я не знаю, какой-то район Армении, какой-то регион Армении, который может быть недоволен. Нет, эти люди все-таки, они сами привели к тому, что они слишком много концентрировали власти, денег и сил вокруг себя, что не подразумевало никаких сторонников и какой-то солидарности.
Я имею в виду, может ли Роберт Кочарян сейчас мобилизовать или конвертировать свою финансовую мощь, олигархическую мощь в возрождение своей былой политической силы?
В ближайшем будущем это невозможно. В срочной перспективе может быть. Он говорит, я готов сесть в тюрьму, и я буду бороться до конца. То есть это все, что говорили люди и силы против него, когда он был во власти. Представить, что все, кто как бы впрягутся за него, они все будут терять. Ну, у Дашнак Цюсюн, националистическая партия, им как бы и терять-то нечего. Они пришли, они актуализировались с приходом Кочаряна, Кочарян их актуализировал, и они всегда были с властью, с любой, и в коалиции, и как угодно. Они, значит, довольно беспринципная тема. Все остальные тоже. Ну, говорить о какой-то потенциальной мобилизации у Гагика Царукяна, возможно, он есть. Там есть и область, есть и большие довольно эти производства, много людей зависят от него. Плюс он, значит, пытается чего-то добиваться, вот то, что называется благотворительностью. Ну, в общем-то, там это все всегда на грани взятки, предвыборные бывают. Но сейчас Пашинян чересчур популярен, и все, что он делает, слишком понятно и слишком неплохо, и я не хочу сказать, что это приводит к какому-то ликованию, но несколько звонков и поздравлений по поводу того, что вот добрались и до Кочаряна тоже, как бы даже я получал вот в этом смысле. То есть не представить невозможно. Единственное, вот на что он сам уповает, постоянно пугать, что как мы можем, мы в состоянии войны, сейчас что-то начнется, но не знаю, насколько его захочет спасти там руководство Азербайджана, чтобы и начнут там что-то делать.
Ну, довольно трудно себе представить, что подобное никак не координировалось, ну, по каким-то неформальным каналам с Россией.
Не то чтобы напрямую не спрашивают, можно или нельзя. То есть так, если нельзя, то об этом скажут. Пока не говорят, значит можно. То есть вот в этом смысле все довольно прозрачно. И оказывается, и при Серже Саркисяне так оказалось, и при Роберте Кочаряне тоже, что вот слухи об их, о том, что они слишком дороги российской власти или каким-то вот кругам во власти в России, они сильно преувеличены. И все эти слухи распускали, весь этот образ того, что Кочарян неприкосновенен, потому что он слишком важен для России, распускало именно окружение. Это такой вот своеобразный пиар. И у Кочаряна такой есть, и у Сержа тоже такое есть. У Сержа еще говорили, что он там связан с какими-то и мафиозными, там, воровскими кругами, что это слишком важно. Но я опять же говорю, это очень преувеличено. И на самом деле это люди, не вхожие вот в те круга, которые могут, как бы, которым это интересно.
Можно представить, что Россия, как вы говорите, сказала, можно по поводу Кочаряна, но Юрий Хачатуров для нее, если я правильно понимаю, куда более деликатный вопрос.
Деликатный вопрос, но, опять же, нужно слишком много ресурсов мобилизовать, российских, и медиаресурсов, и всего остального, чтобы защищать таких людей. Если Юрий Хачатуров, это там секретарь, то это беда предыдущего армянского руководства, что такой человек на такой должности. А сейчас, после него, на этой должности будет более серьезный, более ответственный человек. И, наверное, для этой структуры, той же евразийских структур и всех остальных, значит, околороссийских структур, важнее, если там будут компетентные кадры. Юрий Хачатуров в Армении и в Ереване известен, например, через своих сыновей, которые не лучшим образом себя рекомендуют.
То есть, Юрий, вы полагаете, что Москва сейчас стоит перед выбором? Либо она признает, что ей нужно очищать руководство ДКБ, и тогда все понятно, она говорит можно в Армении по поводу его ареста. Либо все-таки она идет более предсказуемым путем и не сдает Хачатурову, потому что это дискредитация ОДКБ. А как, по-вашему, какой вариант окажется более предпочтительным?
Это не дискредитация ОДКБ. Потом надо понимать, что ОДКБ очень трудно дискредитировать. Не то чтобы у нее очень хорошая репутация, да, в смысле обеспечения безопасности стран-участниц.
Поэтому, тем более Москва не может на это пойти.
Ей не надо. Если есть у Москвы какие-то требования, которые нынешнее руководство Армении не будет выполнять, а таких нет. И нынешнее руководство Армении, возможно, даже еще лучше будет не то что выполнять требования, но как бы оформлять это, может быть, какой-то другой такой пакетик. Все договора, все будет работать, как и работало. То есть тратить ресурсы, медиаресурсы и все вот эти пропагандистские, значит, вещи на то, чтобы защищать такой персонаж, как Юрий Хачатуров, ну, на что он сдался? То есть это большие репутационные риски и внутри Армении. То есть трудно представить, слишком много нужно сделать, чтобы как-то обелить этот персонаж и повернуть все это, значит, против судебной системы или там руководства Армении. Поэтому тратить такие ресурсы ради чего? То есть никаких проблем у России в Армении сейчас нету.
Это был ереванский журналист Юрий Манвелян. Генерал Шаманов сказал, как разрезал. Депутат Государственной Думы, глава Комитета по обороне, во время встречи с абхазскими и юго-осетинскими журналистами отметил, что вопрос воссоединения Осетии будет рассматриваться в будущем. Но пока, подчеркнул депутат, для объединения Северной и Южной Осетии в один регион сегодня не лучшие времена. Почему о не лучших временах он вспомнил именно сегодня, рассказывает Мурат Гукимухов.
Депутат Государственной Думы, глава Комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что вопрос воссоединения Осетии будет рассматриваться в будущем. Но пока, подчеркнул депутат, для объединения Северной и Южной Осетии в один регион сегодня не лучшие времена. В то же время депутат заверил, что когда-то в будущем этот вопрос будет рассматриваться. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин согласен с этим мнением. В обозримом будущем вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России рассматриваться не будет.
Дело в том, что в обозримом будущем, во всяком случае сейчас, речи о вхождении Южной Осетии в состав России и воссоединении Северной Осетии пока не идет. Мировая конъюнктура сейчас не свидетельствует о том, что это произойдет в ближайшее время. Хотя вот этот санкционный режим и напряжение, которое вокруг России создается искусственно западными странами, оно может стимулировать и подтолкнуть эти процессы. И Россия, в конце концов, может перестать испытывать какой-то комплекс неполноценности на эту тему. Хотя совершенно очевидно, что мы не собираемся уходить с правового поля, как это делали некоторые страны. И международное право для России не пустой звук. Именно поэтому сейчас депутаты Государственной Думы, по мой взгляд, высказывают довольно осторожную позицию на этот счет.
В августе исполняется 10 лет с окончания пятидневной войны. Чем больше проходит времени с тех событий, тем более становится очевидно, что Абхазия и Южная Осетия как бы выпадают из одного кейса. Мы наблюдаем разную динамику отношений Москвы с Сухумом и с Хинвалом. В Южной Осетии Россия строит дороги, восстанавливает инфраструктуру. Строятся образовательные учреждения, объекты культуры и здравоохранения. Россия выделяет огромные средства на развитие местного бизнеса. В этом году начинаются изыскательные работы, а со следующего «Газпром» приступает к газификации 200 населенных пунктов республики. Абхазский пакет российской помощи на этом фоне выглядит скудным. Российский экономист Александр Караваев выдвинул свое предположение, отчего такая разница.
Где-то в глубине Путин или те люди, которые в Кремле принимают решения относительно будущего Абхазии, Южной Осетии и Крыма, и всех вот этих в совокупности спорных территорий, они приняли решение уже, что Южную Осетию ни при каких условиях никто не отдаст. Что как бы в отношении Южной Осетии настолько легли карты, так все зафиксировалось, что в плане того, что не сильное международное давление, и что в целом с Грузией удастся договориться, что при любом правительстве России, при любом президенте вопроса о возвращении Южной Осетии, Грузии, никто ставить не будет. Не настолько будет сильное давление, которое вынудит будущее руководство России эту территорию вернуть назад.
А как, по-вашему, будет с Абхазией? Или что, по вашему мнению, об этом думает российское руководство?
Скажем, условная такая битва за Абхазию может накаляться, и в перспективе там десятилетий будущих, ну, неизвестен результат. И главное, всегда надо ведь еще брать в пример другие территории. Вот в случае с Крымом, например, да, тут же не только территория, инфраструктура, ресурсы, но люди. Крымчане выбор этот сделали давно, не в 2014 году. Просто те, кто знаком с Крымом, они знают, что крымчане в массе своей подавляющей, они были готовы на то, чтобы уходить в Россию. А абхазы, я так понимаю, что нет.
То есть Южная Осетия, маленькая, компакт, ее легко интегрировать и контролировать тамошние элиты. В принципе, тех документов, которые уже подписаны между Москвой и Схинвалом, достаточно, чтобы реализовать все пункты, которые сулит республике присоединение к России. Что касается Абхазии, считает Александр Караваев, то она большая, требует очень много средств, чтобы вывести ее на уровень Краснодарского края. Говорит Александр Караваев.
Абхазию сложнее контролировать, потому что там есть политическая элита, которая, в общем, по-разному могут смотреть на интеграцию с Россией и вообще сопребывание с Россией в одном социально-экономическом пространстве. И это подтверждается, скажем, такими вопросами, как вопрос о собственности, который до сих пор не решается. Не потому что абхазы такие плохие, а потому что абхазы, как бы они уже выросли из костюма одного государства, не доросли до другого, они не готовы принять форму какую-то, которую им дадут извне. Все-таки как бы потенция самостоятельности в них достаточно сильна. Поэтому и говорить о, допустим, полноценной интеграции мы не можем.
Мне кажется, есть еще один момент, на который необходимо указать. В таком неприсоединенном виде с ограниченным суверенитетом Южная Осетия намного выгоднее для России, чем субъект в ее составе. Для России это офшор, через который она выстраивает отношения с Донбассом и Крымом в обход западных санкций. Для Цхинвала эта готовность выполнить любое поручение предполагает единственную перспективу – вхождения в состав России. Потому что после признания государственности Донецкой и Луганской республик трудно мечтать о расширении суверенитета за пределом клуба должников России. И это не от глупости югостинских элит, а от небольшого выбора на севере России, на юге Грузии. При этом Россия демонстрирует, что готова быть щедрой в ответ. А для Абхазии, у которой за морем целый мир и которая мечтает стать Кавказским Люксембургом, такое сотрудничество противопоказано. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Абортам нет и другие вопросы абхазского парламентаризма. В Сухуми прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги весенней сессии 6-го созыва парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Депутатов провожал наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
После ухода парламентариев на каникулы до 6 сентября в Сухуми состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги весенней сессии 6-го созыва парламента Абхазии. В ней приняли участие вице-спикер Левон Галустян, председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаз Джинджолия, парламентарий Дмитрий Дбар. На пресс-конференции затрагивались самые разные вопросы деятельности парламента текущего созыва, но я хочу остановиться лишь на паре из них. Один из журналистов напомнил, что предыдущий 5-й созыв абхазского парламента почти единогласно принял весьма неоднозначно встреченные в обществе поправки к закону о здравоохранении, согласно которым вводился почти полный запрет на аборты. Врач Алхаз Джинджолия в период избирательной кампании, что помнят многие телезрители, заявлял о своем намерении в случае избрания в парламент инициировать в нем возвращение к этому вопросу, но за полтора года в этом плане ничего не произошло. Может, он изменил свое мнение? Отвечая на этот вопрос, Алхаз Владимирович сказал:
на сегодняшний день действует запрет на проведение абортов всех показаний социальных и медицинских. При этом в реальности, как вы заметили, люди тем не менее находят способ, они едут или туда, или сюда, в обе стороны производят эти аборты. Что касается парламентских стен, там эти обсуждения проводились не раз. Пока в данный момент парламента мнение, что не надо отменять действующую практику.
При этом он заявил, что сам от прежнего своего мнения не отказался. Левон Галустян обозначил свою точку зрения так.
Я был в числе депутатов 5-го созыва. Я был одним из тех, кто голосовал положительно по данному вопросу. Озвучивал не раз свою позицию по этому вопросу. Готов это сделать еще раз. Медицинские показания существуют в принятых поправках. Они есть, но там только одно показание. Мы ждем, конечно, соответствующих предложений, потому что Министерство здравоохранения, как уполномоченный орган, должен как бы представить соответствующие свои по этому поводу предложения. Пока их нет. Тут есть как медицинская сторона, так и какая-то духовная тоже сторона, наверное. Вот. И для меня она первостепенная. Я считаю, что на территории абхазского государства, в пределах от реки Ингур и до реки Псоу, где мы объявили о том, что не проводят здесь абортов, мне кажется, что это вот главное, что называется, посыл. Я руководствуюсь именно этими соображениями.
Журналисты вспомнили о работе 5-го созыва парламента, задавая и другой вопрос. Многие годы в обществе дебатировался переход от мажоритарной системы выборов в парламент к смешанной как в одномандатных избирательных округах, так и по партийным спискам. При этом, согласно законопроекту, представленному президентом 5-му созыву парламента, депутатский корпус увеличивался с 35 до 45 человек. Но при голосовании законопроект не прошел. Спустя время депутаты в первом чтении приняли другой законопроект на ту же тему, по которому депутатский корпус увеличивался до 55 человек. Но на этом все и закончилось. Парламент 6-го созыва избирался в соответствии со старым законодательством. Так что, решили все оставить без изменений? Левон Галустян признал:
к сожалению, за прошедшие 2-3 года никакого развития эта тема не получила, но сейчас в обществе возобновилась очередная дискуссия. Мы знаем, что несколько партий общественно-политических движений выступили с инициативой создания некой такой платформы согласия по вопросу о внесении изменений в избирательную систему. И мы знаем, что партия Абсны инициировала соответствующее обсуждение, участвует партия Ансахара, партия Единая Абхазия и Форум Народного Единства.
Когда прозвучал уточняющий вопрос, а как же принято несколько несколько лет назад в первом чтении законопроект, вице-спикер ответил.
Это уже, что называется, рабочий процесс. Мы посмотрим. Мы должны ознакомиться в первую очередь с тем согласованным вариантом, который предлагают наши политические партии. В стенах парламента тоже эта тема возникает. Коллеги-депутаты ее ставят. Ее можно рассматривать в контексте в целом изменения политической системы в нашей стране. Очень часто говорят о том, чтобы премьер-министр назначался парламентом и так далее. Если мы перейдем к смешанной системе, то партия, победившая на выборах, могла бы утверждать кандидатуру премьер-министра или, по крайней мере, предлагать ее на утверждение президенту.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Президентом провозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял осетин из Турции и регионов России, которые провели в республике несколько дней в рамках проекта «Аланский след». Глава республики поприветствовал гостей и отметил важность участия осетин со всего мира в проекте и их приезда в Южную и Северную Осетию. Бибилов рассказал гостям о том, как прошла встреча с сирийскими осетинами во время его официального визита в Дамаск. В Сирии, к сожалению, осталось мало осетин. Если до войны их количество насчитывало 10 тысяч человек, то на сегодняшний день всего 1000. Многие из них были вынуждены переехать жить в Турцию, Иран, Ливан. Как бы там ни было, нам всегда приятно, приезжая в другие страны, встречаться со своими соотечественниками, тем более, что нас меньше миллиона, сказал он. Говорил президент и о проблеме осетинского языка, акцентируя внимание на том, что решение этой проблемы зависит от осетин всего мира. Он призвал их не забывать родной язык, национальные традиции и свою родину, сообщает информагентство РЕС. Министерство обороны Грузии сделало заявление в связи с инцидентом в Афганистане. По его информации, в торговом объекте на базе «Баграм» произошел факт кражи, в котором фигурируют четверо грузинских военнослужащих. Министерство обороны Грузии осуждает факт кражи в торговом объекте на базе «Баграм» в Афганистане, в котором фигурируют четверо грузинских военнослужащих. Инцидент расследует военная полиция США. По предварительной информации американской стороны, в совершенных в разное время кражах участвовали представители дислоцированных в Афганистане вооруженных сил разных стран, в том числе и четверо грузинских военнослужащих. За последнее время нанесенный торговому объекту ущерб в результате краж составляет 3600 долларов США. Министерство обороны Грузии тесно сотрудничает с американской стороной. Как только материалы дела будут переданы, военная полиция вооруженных сил Грузии установит фактическое положение и сообщит общественности дополнительную информацию. И виновные будут наказаны в соответствии с законом. Факт был воспринят болезненно руководством и личным составом как Министерства обороны вооруженных сил Грузии, так и находящегося в Афганистане грузинского контингента, говорится в заявлении. Грузинские следователи пройдут переподготовку в Академии Федерального бюро расследований США. Данный вопрос обсуждался на встрече министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и директора ФБР Кристофер Рэя в Вашингтоне. Вице-премьер, глава МВД Грузии вместе с делегацией находится в США с официальным визитом с 25 июля. Стороны определили приоритеты направления на будущее. Одним из них было названо повышение качества расследований МВД Грузии. В Адигене над мажоритарным депутатом от Европейской Грузии Зурабом Шиенидзе учинили физическую расправу. Об этом Интерпресс Ньюс заявил председатель адигенской организации партии Симон Паронашвили. По его словам, Зурабом Шиенидзе расправили сторонники грузинской мечты, и это было не случайно. Подобное случалось раньше, сказал он. Это приняло систематический характер. Из небольшого инцидента все перерастает в большую драку. В Аджарии операторам дельтапланов начали запрещать полеты у береговой линии. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Грузии. Как поясняют в агентстве, полеты запрещают мотодельтапланам, у которых нет регистрации. Такие аппараты собирали кустарно, из-за чего полет на них небезопасен. Это были все региональные новости на сегодня.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Есть ли жизнь после Генджи? С начала июля в Азербайджане продолжается кризис, начавшийся с покушения на жизнь главы местной исполнительной власти. На популярную в обществе версию о народном мстителе власть ответила утверждением об исламском следе преступления, спланированном к тому же за пределами Азербайджана. О последствиях этой истории и новых рисках для власти мы беседуем с азербайджанским политологом Лейлой Алиевой. Кризис в Генджи продолжается, хоть, видимо, его горячая фаза прошла. Что все-таки теперь уже можно сказать о том, что там случилось?
Событие действительно знаменательное. И прежде всего, конечно, все это отвечает классике политологических теорий. То, что случилось, это доказательство того, что чем строже авторитаризм, тем более радикальные методы, которыми отвечает на этот авторитаризм. Но с моей точки зрения, гораздо более интересная реакция на это событие со стороны правительства и со стороны населения. Со стороны населения знаменательным было то, что практически не нашлось ни одного человека, который бы не отнесся с симпатией человека, покусившегося на жизнь главы исполнительной власти Генджи. Это, конечно, может интерпретироваться, очень много накопилось недовольств, потому что даже такой вот шаг со стороны этого молодого человека вызывает симпатию и сочувствие. От старых пошла информация о том, кто это был и как. Вот сама интересная подача этой информации вызвала сразу абсолютно единодушное недоверие. А, как мы знаем, было несколько версий. Сначала, что там была какая-то личная обида и месть. Потом вдруг появилась виза якобы жены покушавшегося, которая придала всему религиозный оттенок. Потом появилась интерпретация официальная, в котором было одно противоречие нанизано другое, что я научился в Куме, в Иране, а потом присоединился к ИГИЛу. То есть совершенно несовместимые версии. И, кстати, особенно если вы следили за Фейсбуком, за социальными сетями, это было настолько очевидно и явно, что даже не очень, так сказать, и человеку следующему в этих делах было понятно, что очень многое там соответствует действительности. Мне очень интересно, конечно, вот эта попытка придать этому событию такую религиозно-радикальную такую вот форму. Сейчас очень сложно все-таки сказать, что за этим стояло, но я должна сказать, что в данном контексте в азербайджанском. Любое такое сопротивление, какой бы форме оно ни происходило, оно выглядит достаточно естественным, потому что очень много накопилось социальных проблем, политических проблем, очень ограниченное авеню, по которым можно было в мирной форме выразить протест какой-то, то есть и институты невыборные, в общем-то, очень мало легальных каких-то возможностей, каналов для того, чтобы выразить недовольство. А это вот где-то даже естественно, что могло произойти вот так. Кто-то мог решиться на такой отчаянный шаг. Правительство пытается дискредитировать любой возможный протест в Азербайджане, который будет сейчас происходить. Значит, дискредитировать его можно, используя вот это событие, прежде всего, во-первых, показав, что оно не обусловлено какими-то внутренними, объективными условиями, вызвано снаружи, в данном случае, если я не ошибаюсь, обвиняли Иран. Это есть попытка оправдать возможные, и которые уже они показали, насильственные методы подавления протеста. Для того, чтобы оправдать их, достаточно показать, что вот сопротивление в стране, во-первых, оно оперировано внешними врагами, а б, оно в любом случае происходит в радикальной религиозной форме. Поэтому, значит, вот отсюда и происходит необходимость подавления этих протестов помощью. Вот.
Некоторые наблюдатели в Азербайджане отмечают, что единственная организованная сила, которая действительно сейчас способна на более или менее организованный и серьезный протест власти, это действительно мечеть, действительно исламский радикализм. А насколько это сочетается с тем, что вы сказали, что это было встречено с большой симпатией в обществе?
В том-то и дело, что никто не поверил тому, что он религиозный радикал. Во-вторых, о том, что это организованная сила, это неправда. Потому что религиозные у нас есть силы, если есть, то они там разные течения. Там есть и турецкое влияние, и иранское влияние, и арабское влияние. То есть все они, в зависимости от того, из какой географической зоны, они, как правило, не связаны друг с другом. Там практически нет серьезной взаимозависимости. И я бы сказала, наоборот, это менее всего организованная сила. Тем более, что сейчас их лидеры, очень многих лидеров, так сказать, нет. Они в тюрьме. Я не думаю, что единственная организованная сила – это ислам. Тем более, что в Азербайджане-то тем более это, в отличие от религиозности, в целом религиозность населения очень низкая, особенно по сравнению с соседними Грузией и Арменией.
А тогда какие риски у власти Алиева? И где может созреть наиболее рискованный протест?
Главный риск на самом деле заключается в том, что если будет социальный протест, то очень многое будет зависеть от реакции правительства и готовности, так сказать, принять этот протест. Вот, скажем, мирность процесса, мирный характер процесса, он прежде всего зависит от того, насколько правительство готово дать авеню для выражения этого протеста. И если наберется достаточное количество массы людей, то прежде всего, как характер протекания этого процесса, будет зависеть прежде всего от реакции правительства. Если реакция ответит насилием на протесты, то, соответственно, это может закончиться плохо. Вот. Так что просто это серьезный сигнал для правительства. Во-первых, такие прецеденты могут участиться, хотя, в общем-то, понятно, что на общем уровне, мирном таком целом, достаточно экстраординарный случай. Но, в принципе, насилие, как правило, рождается в ответ на какое-то насилие. Поэтому правительство может просто повести себя неправильно.
А насколько в этом смысле для азербайджанской власти показательно и тревожно то, как все мирно произошло в Армении? А примеряет ли азербайджанская власть такую возможность для себя?
Я думаю, что эта интерпретация событий как раз-таки и направлена на то, чтобы легитимизировать, возможно, насильственную реакцию на протесты, которые могут возникнуть в Азербайджане, например, так в Армении. Поэтому я с самого начала скажу, во всем этом событии важно то, как интерпретируется и как подается это событие. Это прежде всего попытка дискредитировать любой возможный протест, который будет впоследствии появляться, что, в общем-то, совершенно неизбежно, учитывая ситуацию в стране. Любой мирный протест будет дискредитироваться в будущем. И, соответственно, чтобы оправдывать насильственное подавление таких протестов со стороны правительства. Вот этот пример очень хорошо показал, как собирается вести себя, так сказать, правительство в ситуации, если будут мирные протесты.
Если речь идет о дискредитации протеста, то ему нужны определенные слои и силы, перед которыми это все можно дискредитировать. А на кого может положиться власть в этом смысле? На какие социальные силы, на какие социальные структуры?
Ну, есть какая-то для людей, которая, конечно, выгодна, власть. Это небольшая прослойка населения. Очевидно, какие-то группы в силовых структурах, олигархии. Вот видите, хотя, в общем-то, внутри олигархической структуры тоже есть противоречия. И одной из интерпретаций событий, которые последовали после этого, были заключалась в том, что там идет как раз серьезная борьба, внутриклановая борьба. И даже вот то, что были убиты эти два полковника, тоже рассматривались как, значит, скорее всего, внутриклановые разборки. Но важно, что у этого правительства в данном случае нет каких-то сдерживающих элементов. То есть правительство, по сути, получает зеленый свет, пытается заработать себе зеленый свет вот в такой реакции на возможные протесты, тем, что оно легитимизирует свой возможный ответ, доказывая или показывая, что все это радикальные радикалы и все это плюс еще организовано снаружи. Поэтому вот в этом плане правительство не боится, что на него, к нему, по отношению к нему могут применить какие-то санкции там или что-то за, скажем, если будут возобновления протестов.
Насколько в этом смысле эффективен традиционный пропагандистский фактор, тот же самый Карабахский, Армянский?
Ну, это просто проблема никогда не забывается. И она и служит определенным фоном для всего, что происходит в стране. Поэтому пока проблема не решена, все время будет всплывать и возникать. Сейчас просто изменения в Армении – это центр внимания, потому что все следят за тем, изменится ли политика по отношению к Карабаху с приходом нового правительства в Армении. Вот, так что есть повышенный интерес к этой проблеме.
Это была азербайджанский политолог Лила Алиева. Премьер-министр Грузии уволил сразу 5 губернаторов. Большую чистку Мамука Бахтадзе объяснил необходимостью улучшения связи с людьми и сообщил, что для этого будет создано новое ведомство. Его возглавит бывший министр по вопросам беженцев Созар Субари. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Нашлось, наконец, место в новых властных структурах Созару Субари. Министерство по вопросам беженцев и их расселению, которое он возглавлял, было в рамках концепции малого правительства ликвидировано. Субари в течение последнего месяца впервые со времени прихода к власти грузинской мечты оставался без министерского портфеля. Он даже присутствовал в парламенте, когда утверждали обновленный и структурно сокращенный состав так называемого малого правительства, но в его списке не значился. Созара Субари вы все хорошо знаете, обратился сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе к журналистам и сообщил, что он возглавит новое ведомство по региональной политике. Оно будет выделено из Министерства инфраструктуры и регионального развития. Опыт показал, что так надо, заявил премьер-министр Бахтадзе.
Большая часть наших инициатив направлена именно на осуществление региональных проектов, чтобы улучшить качество жизни в регионах. Поэтому мы решили, что эта служба должна быть в непосредственном подчинении премьер-министра, чтобы у нас была и обратная, и прямая связь с обществом.
Сам Субари, в отличие от того, что было прежде, сегодня не стал рядом с главой правительства. Может быть, потому что одновременно именно с его назначением премьер-министр сообщил, что увольняет с должностей губернаторов сразу 5 регионов Шида Картлимс, Хетати Анети, Самегрелу, Замусванети, Квему Картли и Самцхаджавахети. Судя по поведению некоторых губернаторов, налаженной связи не было и между премьер-министром и губернаторами. Губернатор Гури и мэр Апчанукваде с утра пришел на работу и попрощался с сотрудниками, а через час в объявленном списке уволенных премьер-министра Бахтадзе его не оказалось.
У нового премьер-министра есть полное право привести свою команду. Я просто сам решил об этом поговорить с сотрудниками.
С облегчением объяснялся с журналистами губернатор Мерапчану Квадзе. Действительно, по традиции губернаторы или представители премьер-министра в регионах, как эта должность официально называется, уходят при назначении нового главы правительства, потому что все они были назначенцами ушедшего в отставку премьер-министра. А в этом случае Георгия Квирикашвили. Об этом не забыли упомянуть и оппозиционеры. Обычное недовольство властью сегодня усугубилось еще и тем, что премьер Бахтадзе окрестил их проигравшей, бесперспективной и неконструктивной оппозицией. Губернаторскую чистку глава нацдвижения в Самегрелу Муртазо Делава оценил так.
Назначат другого человека, и все эти министры, губернаторы и другие должностные лица продолжат совершать беззаконие. Они грабят грузинский народ и не заботятся о его благосостоянии.
В том, что куратором регионов назначили Созара Субари, депутат от Европейской Грузии Сыркур Атьяни ничего обнадеживающего не увидел.
Сузар Субари не первый отставной министр, для которого специально создается новое ведомство и тратит на него довольно много денег. Концепция якобы малого правительства – только название, за которым ничего не стоит, и фактически бюрократические затраты не сокращаются.
О неэффективности губернаторской системы, как и о неправильной региональной политике, правительства неоднократно указывали профильные НПО, критикуя власти за излишний контроль местных органов самоуправления. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Плохие новости от психолога. Резонансные убийства в последнее время в Абхазии не редкость. Не успели отгреметь скандалы вокруг так называемых убийств чести, как общество всколыхнуло новость об убийстве женщины собственного мужа. Психолог Хатуна Логуа анализирует разные случаи семейного насилия и приходит к печальным для общества выводам. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В последнее время в Абхазии были громкие случаи насилия в семье, убийства родственников. Еще пару лет назад в обществе звучали мнения, что в республике нет такой проблемы. Но сегодня мы чаще становимся свидетелями страшных случаев расправы родственников над членами своей семьи. Как вы считаете, почему в Абхазии такое происходит?
На мой взгляд, в последнее время происходит какое-то нравственное, ментальное одичание, что ли. Мы оказались в условиях, когда почти не работают механизмы власти, когда судебная власть, правоохранительные органы просто не справляются со своими задачами. И у нас в последнее время все чаще и чаще имеют чуть ли не суды Линча, потому что в условиях, когда власть бездействует, включаются стихийные механизмы самоорганизации. Об этом даже свидетельствует тот, когда случается какое-то событие, меня может быть больше, чем само это событие, шокирует реакция общества на него. И это тоже является неоспоримым свидетельством того, что у нас точно на уровне, может быть, даже какого-то коллективного, бессознательного, что-то точно не в порядке. Даже звучат эти вопросы, что же с нами такое, народ болен, народ нездоров. Отрицать это, это просто как минимум глупо, а как максимум это очень неполезно, потому что об этом не то, что говорить, об этом уже кричать давно пора. У нас это тоже в культуре. Это тоже, кстати, одна из причин, способствующих тому, что процветают вот такого рода явления. Вот это замалчивание. Но, на мой взгляд, это немножко даже лицемерно, и это приводит именно к развитию этих тенденций и этих процессов нездоровых, которые мы сегодня... Симптомы, вернее, которых мы сегодня наблюдаем. А если говорить вот о той проблеме, которая вот какой-то частью, и, кстати, немалой, к сожалению, частью нашего общества упорно не признаются, это домашнее насилие. И опять же, видно из статистики, что это явление цветет буйным цветом именно в тех социумах, в которых есть тенденция скорее оправдать агрессора и насильника и обвинить жертву. И мы это слышим достаточно просто, вот если, допустим, на ленте появляется новость, прочитать комментарии, это будет просто иллюстрация к тому, что я говорю. Потому что у нас почему-то склонные люди скорее оправдать агрессора. Несоизмеримо больше насилие касается сегодня женщин и девочек больше, чем мужчин и мальчиков. И эти два случая, которые были буквально за последние несколько дней, два убийства, они как раз-таки доказывают те самые исключения, которые подтверждают правила.
Вы имеете в виду случаи, когда женщины убили мужчин последние, да?
Да.
А можно вообще говорить о какой-то обратной, да, ситуации? Или какой-то тенденции, можно это называть?
Я бы не стала называть это тенденцией. Это просто доведенные до отчаяния женщины, которые просто вот таким образом не нашли другого способа защитить себя. И я думаю, что особенно вот убийство, которое в семье произошло, оно было в аффектном состоянии. И можно только предполагать, что женщину могло на это толкнуть. То если женщина, тем более беременная, совершает такое убийство, то какое же было воздействие на нее, что ее так вот довело до этого отчаянного шага.
Есть ли какая-то статистика вообще, кто совершает преступление, возраст? Почему такая агрессия у людей? Это как-то может быть связано с последствиями войны? Вот как вы считаете?
Ну и в том числе тоже. Статистика, не знаю, может быть, она и есть. Это, опять же, очень важно, чтобы начать хотя бы чего-то лечить. Нужно понимать, что мы лечим, и нужно понимать, хотя бы оценить масштабы бедствия. И это тоже очень очень серьезная тема для тщательного анализа и изучения. А если говорить об уровне агрессии, он действительно зашкаливает. И стоит просто посмотреть даже на детей, даже не подростков, даже просто маленьких детей. Уровень агрессии и уровень тревожности, к сожалению, крайне высокий. Да, война в этом, конечно, сыграла свою роль, потому что сегодняшние родители – это те самые дети войны. Если говорить о таких характерных чертах, то это, конечно, тревожность. А тревожность – это тот способ поведения, который, к сожалению, передается, вот он трансгенерационно передается от поколения к поколению. Тревожные родители растят потом тревожных детей. А что касается агрессии и домашнего насилия, то оно, к сожалению, тоже передается из поколения в поколение, и это и есть самая большая опасность, потому что ребенок, который или сам стал жертвой насилия, или даже если его пальцы никто не тронул, но просто он был свидетелем домашнего насилия, когда насилию подвергался кто-то из членов его семьи или его близких, то в будущем развитие жизненного сценария у такого ребенка сводится к двум вариантам. Или он в будущем станет тоже агрессором и будет практиковать агрессивное поведение по отношению к своему партнеру и к своим детям, или жертвой. И роли распределяются таким образом, это опять же статистика, что чаще всего роль агрессора выбирают мужчины, а роль жертвы примеряют на себя женщины.
Есть ли какая-то психологическая помощь? Может быть, какие-то традиционные механизмы из помощи семье? И вообще, может вот прийти семья на консультацию к психологу?
Ну, не первый год в Абхазии организация ООН «Женщины» проводит очень серьезную работу в сотрудничестве с местными организациями. В Сухуми это «Женщины Абхазии», в Гале это «Авангард». Ажа уже давно и очень серьезно занимается этой проблемой, и масса мероприятий было, и круглых столов, и даже акции. В прошлом году были акции «16 дней без насилия». Но опять же, да, вот, то есть наблюдается такое неоднозначное отношение у нас в обществе к этому. Я сама сейчас вот сотрудничаю в качестве эксперта и провожу встречи. Вот буквально сегодня у нас была встреча с представителем правоохранительных органов, которые тоже являются, конечно, частью нашего общества и тоже являются носителями этих стереотипов и мифов и этого отношения. И агрессор, который получает такое молчаливое, иногда даже не молчаливое одобрение и оправдание, тут, конечно, его очень трудно как-то на него подействовать. Но не говоря уже о том, что у нас нет закона о домашнем насилии, и представители правоохранительных органов склонны скорее вообще не вмешиваться в это, считая, что это бытовое дело, это дело внутрисемейное, и не стоит в это вмешиваться. Это явление, оно воздействует как на уровне личности, так и на уровне семьи, его ближайшего окружения, социума и государства в целом. То есть оно затрагивает абсолютно все сферы. Эти государства, которые склонны таким образом поощрять это, вот в этих странах и в этих государствах домашнее насилие является очень-очень серьезной проблемой. К сожалению, мы в их числе. А если говорить о традиционных механизмах, ну, смотрите, любые традиции и любые механизмы, они возникают как ответ, как реакция на какие-то вызовы среды. В принципе, все эти нормы, они возникают из желания, из потребности людей как-то упорядочить, иначе будет хаос и разброс, и полный распад. И чтобы этого не случилось, в том числе и в обществе, люди как-то договариваются и придумывают эти нормы поведения. Вот эти нормы, о которых мы сегодня, которые тоже, кстати, очень трактуются очень по-разному, и мы даже сегодня являемся свидетелями с вами того, что на наших глазах формируются новые нормы, абсолютно дикие. Я имею в виду так называемое убийство чести. Люди, которые изучали этнографию, они говорят, что это совершенно не характерно было для нашего общества. И сегодня мы являемся свидетелями зарождения вот этой новой нормы и новой традиции. И это еще одно из свидетельств такого ментального одичания, что ли, потому что, ну вот, при попустительстве государства органы правоохранительные и судебная власть не работают, и судебные решения просто, даже если суд принимает решение, то оно просто совершенно необязательно. То есть суровость судебного решения смягчается необязательностью его выполнения. И это становится нормой. К сожалению, есть случаи, когда даже правоохранительные органы не подчиняются решению суда, чего уже говорить о простых гражданах. И в этой ситуации, конечно, возникают такие случаи самосуда и права сильного, причем вот эти убийства, они же совершаются именно над самыми незащищенными людьми, над теми, кто не может за себя постоять.
Могут ли люди обратиться к психологу за консультацией?
Слава Богу, сегодня у нас есть возможность, у нас есть довольно-таки серьезное количество хороших специалистов, в том числе и обученных вот, кризисных специалистов. У нас есть замечательная организация Ассоциация женщины Абхазии, в которой работает телефон доверия. И
какие механизмы необходимо выработать, чтобы как-то изменить ситуацию?
Сегодня, да, у нас нету, допустим, духовного учителя Махатмы Ганди, но у нас есть власть, у нас есть государство. Каждый, идущий сегодня во власть, они должны понимать, осознают они это или нет, принимают или нет, но эта ответственность ложится в первую очередь на них. Сегодня единственное, что нас, наверное, может спасти, это все-таки договориться о том, что должны соблюдаться правила. Нужно просто соблюдать законы и жить по правилам. И, может быть, тогда хаоса в нашей жизни и в нашем обществе будет меньше. Суициды, большинство из них, они не про смерть. Это такой крик о помощи. Это такой крик о том, что я так больше жить не могу, так жить нельзя. Я не знаю, сколько еще нужно таких криков и таких смертей, особенно когда его совершают дети или подростки, молодые люди. И это на самом деле ужасно. Сколько еще нам нужно смертей для того, чтобы немножечко одуматься и заглянуть внутрь себя и признать эту проблему?
Анет Гагарян беседовала с психологом Хатуной Логуа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.